Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма биринчи март жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барам. Нооруз майрамыңыздар менен. Аксуу окуясына 19 жыл, окуяга укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок аягына чыкпай келет.
Акаев үй-бүлөсү менен этсеге мамлекет оңолуп кетет деген өтө чоң жаңылыштык болгон экен. Аны быга, быны быга алмаштыргандан эч кандай эч нерсе өзгөрбөйт экен.
Ошондой эле алдыда үй-бүлөдө бир бирин колдоп, ишти тең бөлүштүрүп жашап келген Кара Көл шаарынын тургундары тууралуу баян сунуш кылабыз.
Мен кармап бердим, буу курду. Экөөсү эле куруп койдук.
Уста жок эле
өзү. Уста жок эле экөөсү эптеп.
Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда окуган кыргызстандык студенттерге окууга кайтуусуна уруксат берилди. Орус өкмөтү жалпы чет өлкөлүк студенттерге, аспиранттарга, ординаторлорго жана даярдоочу курстардын окуучуларына Орусияга кайтып келип окуусун улантуусуна уруксат берди. Бул тууралуу Орусиянын илим жана жогорку билим берүү министрлиги маалымдады. Ага ылайык, уруксат эпидемиологиялык абал кооптуу эмес деп эсептелген 25 өлкөнүн жарандарына гана берилген, алардын ичинде Кыргызстан дагы бар. Студенттер окууга кайтары тууралуу өзү окуган окуу жайга 10 күндөн кеч эмес убакта маалым болгон тийиш. Алар өлкөгө кирерден 72 саат мурда жана киргенден кийинки 3 сутканын ичинде 2 ПЦР тест тапшырууга милдеттүү. Орусиядагы окуу жайларда 16 миңден ашуун кыргызстандык студенттер билим алышат. Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Аба ырайынын начарлашына жана күтүлүп жаткан жаан чачындарга байланыштуу Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унаалардын түнкүсүн жүрүүсүн убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы маалымдады. Ага ылайык, ушул тапта башкы магистралдын 219-221 чакырымдарында кар жаап, бороон жүрүүдө. Бүгүн 21 март, даун синдромун алып жүргөн адамдардын эл аралык күнүнө карата Кыргызстанда дагы флешмоб өтүүдө. Кыргызстандагы күн балдарынын ата энелери түзгөн Сантера коомдук уюму Британиянын Кыргызстандагы элчисинин жубайы менен чогуу флешмоб уюштурган. Акцияга ылайык, каалоочулар бутуна түрдүү байпак кийип сүрөткө түшүп, анын социалдык тармактарга жайгаштыруу менен даун адамдарга тилектештигин жана колдоосун билдире алышат. Флешмоб 27 мартка чейин болот. Уюштуруучулардын айтымында демилгенин максаты адамдар түрдүү жаралганына карабай баары теңдеш экенин коомчулукка жеткирүү. Ошол эле учурда даун адамдар дагы башкалардай эле бактылуу жана толук кандуу өмүр сүрүүгө укуктуу экенин жайылтуу. Иш чараны даун кыз жигиттер иштеген Соломон кафеси дагы колдоого алган. 21 март даун синдромун алып жүргөн адамдардын эл аралык күнү катары 2006-жылдан бери белгиленип келатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси балдар үйүндөгү кыргызстандык ымыркайлардан кабар алды. Элчи айым Гүлнара Клара Самат Москва шаарындагы балдар үйүндө Центральный үй бүлөлүк билим берүүгө көмөктөшүү борборунда тарбияланып жаткан теги кыргызстандык нерестелердин абалы менен таанышты. Орусиядагы кыргыз элчилигинин маалымат катчысы Назгүл Жусубакованы айтканына караганда, бул борбордо кыргызстандык нерестелердин эң кичинекейи 4 айлык, улуусу 2 жашта. Элчи Гүлнара Клара Самат кыргызстандык жарандардын балдарынын ден соолугу, аларга түзүлгөн шарттар менен таанышып, нерестелерди Кыргызстанга алып кетүү үчүн чечилиши керек болгон маселелер тууралуу маалымат алды. Кыргыз өкмөтү 2011-жылдан бери Орусияда кыргыз жарандары баш тарткан 100 ашуун нерестенин мекенин алып келген. 2014-жылы ишке кирген өкмөттүк токтомго ылайык, буга жылына 1,5 миллион сомдон тегерегинде акча бөлүнөт. Австралияда сел ташкыны каптады. Нөшөрлөп жааган жаанан улам пайда болгон суу ташкыны шаарларды жана эл жашаган аймактарды каптады. Өлкөнүн эң жыш жашаган түштүк Уэльс штатынын өкмөт башчысы Глэдис Бэрэджиклян 21 мартта брифингде маалымдагандай, сел ташкыны күтүлгөндөн алдаганча катуу болууда. Анын айтымында Сиднейдин түндүк батышында жашаган адамдар турак жайын таштап кетүүгө аргасыз болушууда. Миңдеген адамдар эвакуацияга жардам сурап кайрылган. Маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда жарыяланган тасмалардан катуу келген сел ташкыны үйлөрдү, жолдорду кыйратып, бак тарактары талкалап жатканын көрүүгө болот. Бийлик жүздөгөн имараттар жабыркаганын маалымдоодо. Токиодо өтүүчү Олимпиада оюндарына көрүүчүлөр киргизилбейт. Мындай чечимди уюштуруучу комитет коронавирус пандемиясына байланыштуу кабыл алды. Оюндарга билет сатып алган 900 000 ашуун чет өлкөлүк көрөрмандардын акчасы кайтарылып берилет. Ошондой эле чет өлкөлүк ыктыярчылардын баш тартуу жана оюнга келүүчү делегациянын санына чектөө киргизилүүсү да күтүлүүдө. Бүгүн ошондой эле 21 март поэзиянын дүйнөлүк күнү жана акын Алык Улусмановдун туулган күнү белгиленди. Ага карата акындар жана башка чыгармачыл адамдар салттуу болуп калган акындын мүрзөсүндө эскерүү өткөрүштү.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эмертеңки кабар маалыматы. Эртең 22 мартта айрым аймактарда гана жаан жаайт, тоолуу райондорго кар түшөт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы чүй жана талас жергесинде түнкүсү -3, +5, күндүз 12-17 градус жылуу, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсү -4, +1, күндүз 6-11 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсү -3, -8, күндүз 5-10 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -17, -22, күндүз 0+5 градус, 0-5 градус. Бишкекте эртең түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 17 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Аксуу окуясына быйыл 19 жыл болду. Бул аралыкта окуяга укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок аягына чыкпай келет. Жогорку сот Аксуу окуясы боюнча кылмышты кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарган. Аксуу жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй-бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланалдыбы? Кабарчыбыз Замира Кожобаева бул суроого жооп издеген, текстин Канат Рыскулов окуган.
Аксуу окуясы, Аксуу трагедиясы деп аталып жүргөн кандуу окуя эгемен Кыргызстандын тарыхындагы бийлик куралсыз элге ок аткан алгачкы трагедия. 2002 жылдын 17 мартында Аксууда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 адам каза тапкан. Анда ошол кездеги президент Аскар Акаевге импичмент жарыялоо демилгесин көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштуу Кытайга бербөө талаптары коюлган эле. Үзөңгү кууштун Кытайга берилиши, ошол кездеги депутат Азимбек Бекназаровдун камалышынан улам Аксуу жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй-бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланганы белгиленип келет. Бирок ошол эле учурда бул окуяга эмдигиче укуктук баа берилбей, кыргыз бийлиги да, коомчулугу да Аксуу окуясынан сабак албаганы тууралуу да пикирлер бар. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова Аксуу окуясынын келип чыгышына себепкер болгон Үзөңгү Куш жергесинин Кытайга берилип жатканы үчүн президент Аскар Акаевге импичмент жарыялаган депутат Азимбек Бекназаров камалганда ачкачылык жарыялаган алгачкы укук коргоочулардын бири. Азиза айым Аксуу окуясында баштан аяк катышып, акыйкаттык издеген аксылыктар менен Ош, Бишкек шаарларына жөө жүрүшкө чогуу чыккан.
Эми Аксуу окуясына баягы саясий баа берилип эле калып калганда, ошол убагында саясий баа дагы туура берилген эмес. Аксууда экономиканын начарлыгы, элдин көйгөйү, социалдык маселелерди кошо камтып кетип эле, анан кийин акча тыйындар бюджеттен бөлүнүп, анан керек болсо Аксуу элин да ошол кезде экиге бөлүп, бирөөгө акча бере коюп, экинчисин куугунтуктай коюп, ошондой бир саясат болгон ал кезде. 7 жыл бою Аксууда улман болгон балдардын укуктарын коргоп, жогорку сотко чейин 2 жолу келдик, 2 жолу кайра кайтып ошондой болуп жүрдүк. Укуктук тараптан туура баа берилген жок.
Азиза Абдурасулова көп жылдардан кийин Аксуу окуясы тууралуу бардык маалыматтар менен таанышып чыккан. Учурда мамлекеттик сырды эч жака чыгарбоого кол коюп берген укук коргоочу Аксуу окуясында куралсыз элге ок атылышына эмне себеп болгонун билгенин азаттыкка бөлүштү.
20 томго жакын томдорду изүч айт этип баары менен таанышып чыкканда түшүндүм, атайын кызматтар дагы өтө туура эмес маалыматтарды ошо ак үйгө берип турушкан экен да. Элдин колунда курал бар, булар курал менен чыкты деп, бул ошо жабык мамлекеттик сыр деп мен ошол кезде 5 жылга кол коюп берген. Бул 5 жылга чейин мен эч жака муну чыгарганга укугум жок болчу да. Ошо акыркы колду мен 2009 жылы коюп берген. Бир конвертке эле ушундай маалымат келди деп туруп эле чаптап рапорт сыяктанган. Видео тасма бар экен. Видео тасмада эч кимдин көзү көрүнбөйт. Бир машинада баратышып эле бирөө бир жигит экинчи жигитке айтып берип атат да, мына элдин колунда курал бар деп, 3-4 адамдардын аты жөнү айтылып атат, ушулордун үйүндө курал бар, мынакей ушундай, булар ушу 17-си күнү чыгышат, анан кийин басып алышат, 16-сында булар уже жолго даяр деген ушундай маалымат берилип атат да, анан ошону эле бизге окутпаган, колубузга карматпаган бир кагаз, рапорт сыяктанган бир кагаз менен эле баягы жүзү көрүнбөгөн видео тасма ошого негиздеп гана бул элдин астын тосуп атып жиберген да.
Учурда Бир Дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова дагы Азимбек Бекназаров камалганда ачкачылык жарыялаган алгачкы укук коргоочу. Ал кандуу аксы окуясы ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровдун камалышына нааразы болгон элге бийликтин мамилеси болгонун айтты.
Бүгүнкү жерген бийлик аксы трагедиясын тарыхый баалуктарын эсептеп жана мыйзамдуулук жолунда ошол аксы трагедиясына күнөөлүү болгон чоң тепкичтердеги чиновниктерди жазалаган жок. Ошол депутат бүгүнкү чейин бирок аксы элинин үнүн жана үмүттөрүн актаган жок деп айтсак болот.
Аксы окуясынын тергөө сот иштеринде баштан аяк жүрүп жактоочулук кылган Сартбай Жайчыбеков бул ишке Кыргызстанда акыйкат баа берилген жок деген жүйө менен буунун адам укуктары комиссариатына чейин кайрылган. Адвокат трагедиядагы жабырлануучулар менен кошо эле учурунда куралсыз элге ок аткан Аскар Акаев бийликтен кетсе эле акыйкаттык орноп аксылыктардын көксөөсү сууйт деген ишеничте болгон.
Аксыда жашаган элдер, көп эле саясатчылар Акаев кетсе элдик баа берилет, Кыргызстанда демократия жакшы болот деген түшүнүктө болгон да. Бирок андай болбойт экен. Акаев кетсе артындагылар бар экен, анан бийликке келгенден кийин көптөрү башка жака болуп кетет экен. Кылмышкерлердин баардыгынын акчасы бар экен, бирөө сатып алат экен, бирөө качып кетет экен, анан акчасын алып алып артынан эч ким кубай коет экен. Любой президент, канча президент келди, мен такыр ишенбей калдым. Андагы балдардын негизи өлүшүнө кыргыздын жери башка элге, Кытай өлкөсүнө сатылып кеткенине себеп болгон. Аны эч ким эске алган жок, просто эле акылдарды атып койду анан кийин деп барат, 17-де белгилеп коет. Каяктагы бир дежурлуларды алып барат, алар макылдап сөздү сүйлөйт. Анча мынча жарадар болгондорго акча берип коет, алар фикрат, ошону менен эстен чыгып кетет.
Аксы окуясынын чоо жайын учурунда өкмөттүк, парламенттик, аларга удаа коомдук комиссиялар иликтеп жыйынтыктарын чыгарышкан. 2002-жылы аксы трагедиясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын бүтүмүнө ылайык негизги күнөө жергиликтүү бийлик жетекчилеринде экени белгиленген. Кийинчерээк алардын айрымдары сот жообуна тартылып, көп өтпөй мунапыс менен бошоп кетишкен. Комиссиянын бир мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты, Жогорку соттун мурдагы жетекчиси Курманбек Осмонов комиссия күнөөлүүлөрдү жазага тартуу сунушун бергенин айтты.
Ошо комиссиянын справкасын мен жазганмын. Ага бийлик күнөөлүү, жергиликтүү бийлик, областтык, райондук бийлик баарысы күнөөлүү, республикалык масштабтагы жетекчилер дагы күнөөлүү.
Курманбек Осмонов кийинчерээк Жогорку сотто төрагалык кылып турган учурда соттук коллегия аксы окуясын караган. Бирок кылмыш иши кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарылган. Осмонов ал чечимге турага катары эч кандай тиешеси жоктугун бекемдеп келет. Жогорку сот аксы окуясы боюнча кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечимин 2006-жылы июнда чыгарган. Ишти башкы прокуратура аксы окуялары боюнча кылмыш ишинде жаңы жагдайлар бар деген негиз менен сунуштаган. Башкы прокуратура бул иш боюнча мурдагы тергөөдө бийликтин жогорку тепкичиндеги жетекчилердин аракеттерине тайфун жана буран операцияларына укуктук баа берилбегенин белгилеген. Аталган операциялардын артында ошол кездеги президент 2002-жылы премьер-министр болуп турган Курманбек Бакиев кол койгону тууралуу маалыматтар чыккан. Акаевдин бийлигин кетирүү үчүн мурунку өкмөт башчы Курманбек Бакиев менен биригип, кийин анын бийлиги тушунда баш прокурор кызматын ээлеп турган Азимбек Бекназаров тайфун жана буран операцияларына Курманбек Бакиевдин кол койгону тууралуу маалыматтар кийин ачыкка чыкканын, ошонун негизинде суракка чакырганы үчүн кызматтан алынганын азаттыкка айтты.
Бакиевдин аксы элине карата тайфун, буран операцияларын өткөрүү боюнча кол койгон документ 2005-жылы мен генеральный прокурор болуп аксы окуясын тергетип атканда табылган документ. Жашыруун документ болгондуктан биз аны араң алганбыз. Бирок ошондон баштап сиз бул документке кол койгон экенсиз. Сиз сурак берүүгө тийишсиз дегенде ал макул сурак берем деп жүрүп, бирок мени 5 ай 19 күндө тескерисинче башкы прокуратураны алып салган. Ошондон баштап аксы окуясы боюнча тергөө кайра токтоп калган. Но 2010-жылы кайра тергөө органдарына куратор болуп келгенден кийин аксы окуясы боюнча тергөөнү жандандырып, мына ошол тайфун буран операцияларда кол койгон үчүн Бакиев özünçe epizod менен кылмыш жооуна тартылып соттолгон. Элдияр Үмөталиевдин атасы жабырлануучуну өткөрдү.
Азимбек Бекназаров аксы окуясына укуктук, саясий баа берилишине жетише алган жок деген айыптоолорду саясатчы Эмилбек Каптагаев четке какты. Анын сөзүнө караганда, бул трагедиянын жабырлануучуларынын көксөөсү суугандай акыйкат тергөө Акаевден кийинки бийликтердин биринин тушунда да болгон жок.
Ошол Бекназаров 5-жылы дагы аксы окуясы боюнча кылмыш ишин козгоп тергөө баштаган. Бирок ошол Бекназаровдун трагедиясы 5-жылы ал ошол ишти баштаган ишин аягына чыгаруу мүмкүнчүлүгүн алган жок. Марттын аягы, апрелдин башында прокурор болуп дайындалса, сентябрда аны кызматтан алып коюшту. Ошол боюнча 10-жылдын 7-апрелине чейин бош жүрдү да.
Аксы жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланып, 2005-жылы мартта ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигин кулатууга негиз берген. Муну эскерген укук коргоочу Азиза Абдурасулова аксы окуясынан бийлик гана эмес, эл, коомчулук да сабак алган жок деп эсептейт.
Мен чынында бүгүнкү күндө ошо 2005-жылдагы март окуясынын болгонуна өкүнөмүн. Биз ошо кыска ойлоп калган экенбиз да, Акаев үй бүлөсү менен өзүнүн тарапташтары менен кетсе эле мамлекет оңолуп кетет деген өтө чоң жаңылыштык болгон экен. Аны быга быны быг алмаштыргандан эч кандай эч нерсе өзгөрбөйт экен. Биз деген өзүбүздүн көз карашыбызды ар бир жаран, ар бир үй бүлө, ар бир активисттер жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик башкарууну оңдошту үйрөнүшүбүз керек экен. Мектептерден башташыбыз керек экен. Ошол коллективдерден оңдоп ошолорду мыйзамды иштетишти үйрөтүшүбүз керек экен.
Акс окуясында Сапыралы Үркүнбаев окко учканда анын жаңы туулган кызына 40 күн боло элек болчу. Ата мээримине гана эмес, жытына канбай калган ымыркай бүгүн 19 жаштын суусун ичүүдө. Аксы окуясында тагыраагы 2002-жылдын 17-мартында 5 киши октон, бир адам таяктан өлгөн. Ага чейин Азимбек Бекназаровдун боштондугун талап кылып, ачкачылык кармап отуруп Шыралы Назаркулов каза тапкан. Аксы окуясы боюнча иликтеген парламенттик жана мамлекеттик комиссиялар, экөө тең анда мамлекеттик кызматкерлер, ошол кездеги президент, президенттик аппараттын жетекчилери жана дагы бир топ кишилер күнөөлүү деген тыянакка келишкен. Жалпы 39 кишинин фамилиясы аталып, кимдин кандай деңгээлде күнөөсү бардыгы такталган. Бирок жыйынтыгында ошол 39 адамдын 3-ү гана жоопко тартылган. Аксы окуясына Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комиссиясы баа берип, кайра каралуусу керек деген тыянак чыгарган. Адвокаттар ал комиссиянын жыйынтыгын эч бир бийлик көңүлүнө албаганын айтып келишет. Аксы окуясында каза болгондордун аттары мектепке, көчөгө, көпүрөгө берилип, алардын атына спорт комплекстер ачылган. Канат Рыскулов, Замира Кожобаева, Азаттык, Аксы, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми жаңылыктарга токтолуп кетсек, Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленип жатат. Соңку суткада Кыргызстанда 68 адамдан коронавирус табылды. 2 киши вирустан көз жумду. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси балдар үйүндө кыргызстандык ымыркайлардан кабар алды. Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Австралияда суу ташкыны каптады. Токиодо өтүүчү олимпиадада көрүүчүлөр киргизилбейт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду кыйынчылыктар жеңип чыгып өз ишин баштаган бүлө тууралуу баян менен улантайын. Жалал облусуна караштуу Каракөл шаарынын тургундары Майрамбек Курманалиева менен Нурланбек Бекиш уулу жол боюнда машинелердин дөңгөлөгүн оңдогон устаканы иштетишет. Бири бирин колдоп ишти тең бөлүштүрүп жашап жатышкан үй бүлөнүн тиричилиги тууралуу баянды сунуш кылабыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов даярдаганмын. Каракөл шаары Бишкек Ош кан жолунун боюнда жайгашкан. Айрым шаар тургундары жолдон каттаган тынымсыз жүргүнчүлөрдөн тыйын таап жан багышат. Эми гана ишин баштаган Майрамбек Курманалиева менен Нурланбек Бекиш уулу кичи бизнесин түптөө үчүн бердигинде 1 миллион сом сарпташкан. Жабдыктардын жарым жартылайы насияга алынган.
Шеке ачылганбыз, быйыл ачтык шекте. Жеңил машиналар келет. Анан да жеңил машина баллон жарылат. Түнү менен уктабайт бул. Урсан тогузам, тамактарын жазам.
Сиз бир жерлерге конкурска кетип калсаңыз,
конкурска кетип калган өзү кылар э. Өзү иштейт.
Сабо өзүңүз жазайын да тамак.
Азыр.
А тамак жазабайм мен, өзү ушу өзү.
Азыр.
Байрам натакта май
Байрамбай Нурланбек менен баш кошконда 9 жыл болуптур. Бул устаканы экөө гана иштетип, ушул жерде эле салынган тамда турушат.
А биякта кышы эптеп мен кармап бердим, бул курду. Өкөз эле куруп койдук.
А, уста жок эле
өзү. Уста жок эле өкөз эптеп жыгачтардын ары бер стойкаларына. Бияк май магазин. Муну азыр жакында эле алып келдик чоң машиналарды. Өзү алды, карсыкка алып сүйлөшүп. Эми бул эмесе акчасын чогултуп беребиз да 500 000. Бияк мына кел.
Бияктан магазинде май сайын сатасыз.
Май сатабыз, запчас сатасыз. Запчас бер. Кичине. КамАЗдар айтканын алып келебиз да, КамАЗистер. Эмне керек, эмне коет.
Курманалиева Каракөл шаамы кайрымдуулук уюмунун да мүчөсү. Ал коомдук иштерге активдүү катышат. Соңку жылдары бийге кадимкидей көңүл буруп, негизги хоббисине айланган. Бирок комплекстерден арылууга чейин ал бала кезинен бир нече оор депрессияларды баштан кечирген.
Кичинекей эмне эле 5-чи класста индия киного карачым. Апам тийин бербей койсо ыйлачым. Мага тийин бергиле. Анан атам жакшы көрчү да. Атам трактор ишчи, мына жолдорду бүт атам курган да. Өзү 40 жыл иштеп, пенсия чыгып анан өтүп кетти. Анан ошо атам берип анан инияны туурай берчим да, үйгө келип туурап, мен кошуналарым кыздарын чыгарып алып отургузуп анан эшиктин алдына бийлетип берчим, бийлей берчим. Анда чачым бийиктен болчу, узун болчу. Аябай, калың чачым. Чачым туу жазып анан туурачым да аларды. Мен ошол мойдон эле бийимен кеттим да.
Майрамбүй бою кичинекей ирге жел болуп төрөлгөн үчүн өзүн жек көрүп, кичинесинде далай депрессияны башынан кечиргенин, кийин жакын адамдарын колдоосу, түшүндүрүүсү менен комплекстерин жеңип чыкканын эскерет.
Түшүнбөгөндө шылдыңдап күлчү биздичи. Кичинекей эле кичинекей деп баягы ээр чубалчы жаш балдар ыйлачы. Ыйла отуруп уксуз иштейм өлөм деп. Аябай эметипчи. Мен эмне төрөп койдум? Эмне төрөп койдум стресс болуп. Анан кийин анан бирөө жолугуп айтты да. Сенен хуже эле жүрбөйүп коляскада отуруп, сен мүчөлөрүң жакшы. Мындай сен өзүңө тың бол да жашнакка бол. Өзүң бийлеп тап, өзүң талантың бар деп. Мен ошентип анан соцпомощтоолор алып чыгып кетти да. Мен тойдон көрүп калышып бирөө соцпомощ иштегенчи. Тойдо бийлеп калып ошондо мен соцпомощ чакырып калды да. Ушундай конкурска катышпайсың. Мен 40 ашкан дейин анан эметтим да. Конкурска катышыптан 10 жылдан ашып.
Элдин алдына чыгып.
Чыгып баштадым. Тартындым биринчи. Эмне дейт? Элдер шылдыңдап күлсө эмне дейм деп. Жок азыр мен шылдың. Гүлзе да эмне болду силерге? Эмне болду? Эзиңер оозу эмне карайсыңар деп коюп күлүп кетип калам мен. Мында аскерлене болбойм. Мурун стресс болуп эле өзүм өзүмдү жоготуп берчүмүн. Эмне төрөп койдум мен? Шылдыңды отот.
Күйөөсүнүн биринчи никесинен балдары үйлүү жайлуу болуп турмуш куруп кетишкен.
Өнөрү болсо бийлеш керек да. Өнөрү болсо любой жерге барып бийлесе. Мен каршы эмес. Каршы эмесмин да, колдойм. Колдон келсе ошо артист эле кылып койгум келет, колдон келбейт да.
Нурланбек Бекиш уулу үй бүлөдө бири бирин колдоо эң башкы принципим деп эсептейт. Майрам бүүүнүн бийчи катары элге таанымал болушуна күйөөсүнүн жана кайын журтунун салымы чоң.
Анда атам өзү тирүү болчу, апам ата энем бар болчу, ошол убакта эле бир туугандарым деле мага караганда байрам жакшы ыйлашат.
Ооба.
Баарыбыз кабыл алганбыз. Эң кичинекем кыз турмушка чыккан, ал эки бала болуп, мына жакында эле бир жума болду кыз уул төрөдү. Чоң балам үйлөнгөн, Шобокто турат.
Экөөңүздөр жалгыз эле экенсиңер?
Ооба, биз азыр ошо кичинекейбиз, экинчи балам армияга кеткен. Армияда азыр. Баткенде служба болот.
Мен кайынжурттарга аябай жакшы көрөм. Кайынжурттарым, сыйлайм, кайнежемдер мени бүт жакшы көрөт. Эмне болуп атасың, кыйналган жоксуң? Кайынжуртарым сүзүн өзүн деле көтөрүп келаткан, кымызын деле көтөрүп келаткан, бүт алып келип берет бизгечи. Муну же, аны же деп, анан ушул тамды куруп берди бизге. Кайынжурттар келип, ыраазымын. Мен кайынжуртарым аябай жакшы көрөм. Биз үчөөбүз болгонбуз. Акем, мен, үкөм, мен болчу. Ушул кичинекей болуп калды. Үчөө бою чоң болчу. Үчөө өтүп кетти да. Азыр үчөөбүз эле калдык. Сиңдим бар, анан мен бар. Чолпон деген сиңдим бар. Ал да эле кыйналып жашайт анан. Аларга колубуздан келген жардамды экөөбүз берип коебуз. Акем каскад иштейт.
Майрамбек азыр бий өнөрүн аздектеп сүйөт жана чакырган жерге барып бийле берет. Ал бул дүйнөгө бийлөө үчүн келгендей.
Бул формаларымды өзү тиктирген. Анда конкурска барганда кийген да анан.
Муну өзүңүз тиккенсизби же бирөө тиккен?
Жок, бут комбинатка тиктирдим.
Азыр.
Заказ кылып. Кыргыз формам таппай атам.
Форма да жетишпей турбайбы азыр сизге?
Форма жок болуп атат маачы. Индия муну любой эмеге атат. Турецкийге деле кетерет. Бүт эмелерди улуттардын бийин бийлейм да. Любой улуттардын бийин.
Майрамбүбүнү досу жакынкы күндө өтө турган туулган күн мааракесине чакырыптыр. Албетте андан тең туштары бий күтүшөт. Ал бизге кечеге даярдап жаткан номерин бийлеп берди.
Күнүң шайнап турганда, жабыркама салганда, шай отурган шарама сусундай думанда.
Майрамбүбү Курманалиева Кара Көлдөгү Жалал Абад шаарындагы иш-чараларга, той топурларга тез-тез барып бийлеп турат. Анын аракетин байкаган маданият кызматкерлери өткөн жылы Борбордук телеканалга да чакырышып, өкмөт маданияттын мыкты кызматкери деген төш белги ыгарыптыр.
Азыр мен сүйүнөм мен ушу Кудайым мени жаратканга, ушу жарык дүйнөгө келгенге. Мен ичим, эл күзө да, сүйлөсө да аны кулакка деле албай калдым азыр. Азыр ошентип айтып, инвалидтер өзүңөрдү жок кылбагыла, стресске койбогула, укатыңарды кылып, дал таңдап бийлеп жүрөргүлө. Мен жашыма чыккыла барыңар. Эч ойлонбогула, стресске берилбеш керек.
Майрамбек Курманалиева менен Нурланбек Бекиш уулунун автоуна дөңгөлөктөрүн жамаган устаканасына орто эсепте бир күндө 3-4 машина келип турат. Тейлөөнүн баасы жүк машиненин дөңгөлөгү үчүн 450 сомдон 1,5 миңге чейин, жеңил машинелердикин 50 сомдон 150 сомго чейин каралган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Кара Көл шаары.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушун менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Замира Кожобаева даярдады. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Биздин бардык макала баяндарыбыз, ошондой эле аудио видео продукциябыз интернеттеги сайтыбызда бар. Дарега азаттык.org. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и уважаемые радиослушатели. В эфире «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать экономическую ситуацию в Кыргызстане. Я представлю вам участников нашей сегодняшней передачи. Азамат Акинеев, эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве Кыргызстана. И Кайрат Итибаев, глава Ассоциации иностранных инвесторов. В студии я, Болот Колбаев. Азамат, первый вопрос у меня сразу для вас. Вчера Всемирный банк распространил заявление главы офиса в Кыргызстане. Согласно пресс-релизу, в 2021 году ожидается рост уровня бедности до 35%. В 2019 году этот показатель составлял 20% по данным Нацстаткома. В 2020 году он уже вырос до 31%, но это по данным Всемирного банка. А в этом году, по оптимистичным прогнозам организации, вырастет еще на 4%. Действительно ли у нас все так плохо в экономике?
Здравствуйте, Болот. Честно скажу, вот я примерно 15 лет занимаюсь вопросами экономики. Вот мы работаем с международными организациями. Такого негативного прогноза я никогда не помню. Причем, потому что Всемирный банк – это один из тех институтов, он же очень консервативный. Он старается всегда дать очень осторожный, сдержанный прогноз. Поэтому вот если они говорят о том, что вот у нас уровень крайней бедности, а это, в принципе, ключевой показатель. То есть, если даже сравнить с другими показателями макроэкономическими, то вот уровень именно крайней бедности, нищеты, он считается вот ключевым показателем для институтов развития. И когда они проводят те или иные реформы в разных странах, они вот в первую очередь обращают внимание на этот показатель, насколько снижается уровень бедности. И вот этот рост с 20% почти в два раза за два года, это, конечно, можно сказать, что это катастрофа. То есть это получается, что мы откатились, наверное, лет на 20 назад. Я вот не помню последний раз, когда у нас были такие цифры. Уровень крайней бедности в 35%. То есть мы его... Это, наверное, где-то начало 2000-х годов, я думаю. То есть вот, представляете, вот эта вся работа, 15 лет, которую мы проводили, мы, наши партнеры, правительство, по постепенному вот снижению этого уровня, вот сейчас, получается, за буквально полтора-два года это все рухнуло. Поэтому очень, конечно, тревожный этот прогноз. И А что еще больше меня тревожит, то, что сам Всемирный банк сказал, что это, скорее всего, оптимистичный прогноз. Возможно, уровень бедности увеличится еще сильнее.
Да, в прошлом году, кстати, Всемирный банк, как мы до эфира разговаривали, ошибся именно со спадом экономики. Ошибся, то есть он сказал, что будет 5%, но на самом деле показатель был в два раза выше. Может ли произойти такая ошибка сейчас вообще? Как сейчас обстоят дела с экономикой? Начал ли восстанавливаться малый и средний бизнес, на котором, в принципе, и держится наша страна?
Ну, то, что Всемирный банк ошибся, в прошлом году все ошибались. То есть здесь же появился неизвестный фактор – коронавирус, вот эта пандемия. Представляете, вот экономисты, которые всю жизнь привыкли считать по своим моделям, прогнозы делать, а здесь, получается, появляется неизвестный фактор, да? Даже непонятно, там, когда изобретут вакцину, то есть что будет с ней, как будет распространяться инфекция, где будет локдаун. То есть вот эти все факторы для экономистов прочитать очень тяжело. Сейчас к этим прогнозам нужно относиться очень осторожно. Конкретно по Кыргызстану у нас, кроме вот этого фактора неизвестного, то есть мы же не знаем, пандемия вообще закончилась у нас или нет. Если посмотреть на другие страны, то мы видим, что там начинается и в разгаре сейчас третья волна. И даже у наших ближайших соседей, вот у Казахстана несколько городов уже в красной зоне. То есть они закрывают в полноценный экономический локдаун города, включая саму столицу. То есть это показывает о том, что вот эта ситуация, она может продолжать ухудшаться и у нас. У нас сейчас с этим более-менее благополучно, но это может в любой момент измениться. Вот этот фактор. Плюс у нас в Кыргызстане, к сожалению, вот действует очень сильно фактор политической нестабильности. Я даже не знаю, наверное, такую страну в нашем регионе, где настолько сильно этот фактор влияет на инвесторов. Потому что если взять соседей обратно же, то у них более-менее с этим все предсказуемо. Если взять там страны более развитые, чем мы, то там есть институты. Вне зависимости от того, кто придет к власти, в любом случае институты, они не позволяют совсем сильно уже нарушить естественный ход событий. А у нас, вы же видите, что происходит. Поэтому пока у нас вот эта политическая нестабильность, это тоже будет очень сильно влиять на наш инвестиционный климат и на рост экономики. Сейчас, на мой взгляд, прогноз дать очень тяжело. И то, что вот Северный банк дает такой прогноз, мне кажется, он очень консервативный у них, на самом деле. Ну, для нас, конечно, очень печальный. То
есть нас ждут очень оптимистичные.
Да, нас ждут в этом году, боюсь, что очень сильный экономический кризис, которого мы не видели даже в прошлом году.
Кайрат, опять же, в заявлении Северного банка директор офиса в Бишкеке призывает как можно скорее завершить все политические процессы и, наконец, заняться экономикой. Политическая стабильность в стране – это основное, на что обращает внимание иностранный инвестор, с которыми вы сотрудничаете. Сейчас вот вообще как обстоят дела с инвестициями и каково настроение среди иностранцев?
Ну, я расскажу историю. Владелец одной компании средней, он говорит, здесь я не вижу будущего. И он сейчас ориентируется на Ташкент, Узбекистан, потому что вы сами верно отметили, что политика правовая база, ее стабильность является, наверное, драйвером не только внешних вливаний ресурсов к инвестиции, но и для внутренних инвесторов. И в этом смысле, вот как мой коллега отметил, что институты власти это играют, мне кажется, важную роль. Потому что, видите, мы как бы сколько ни тратили время, усилий на какой-то государственно-частный диалог, реформы не идут. Они не показывают, не дают нам желаемых результатов. Принимаются законы какие-то, которые, допустим, для обычных наших отечественных предпринимателей не совсем понятно. Но давайте правду скажем, что у нас малый и средний бизнес остается также в тени. Это некая охлократия, продолжается по сей день. Есть в экономике такая теория, называется пассивно открытые двери. Когда ты пускаешь все на самотек, и это вот явно проявилось в прошлом году, в 2020 году, когда была пандемия, мы практически не видели механизмы дееспособных институтов. Ну, мы видели, вот, как у нас, оказывается, медицина негодышная ни к чему. Народ сам себе помогал. Волонтеры помогали, мы помогали. А сегодня вот проедетесь по улице Льва Толстого, там увидите все больше людей в этом стихийной бирже труда, которые хотят заработать хотя бы 300-500 сумм в день. И много молодежи, много женщин. И это катастрофа. И прогнозы Всемирного банка, я думаю, достаточно сдержанно и дипломатично, так бы сказать, даны. А на самом деле, если вот сделать такой вот срез мнения общества, то бедность, она порой сегодня составляет и 50% всего населения. А крайняя бедность, не считаю, это 30-35% действительно это отражает нашу действительность. Но это будет только расти. В этом году эти процессы политические, я надеюсь очень, да, что они будут мирно проходить, успешно. Потому что вот сейчас будут у нас выборы местной кенеши, мы не знаем. Вот такое состояние неопределенности. Что будет после этих? Потому что люди сразу взвинчены, сразу выходят на улицу.
Ну, неопределенность, наверное, из-за того, что еще свежа память об октябрьских событиях.
Конечно, конечно. И мы вообще боимся, что до зимы что будет. У нас референдум предстоит, потом национальный парламент, выборы.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Понимаете, все умы заняты именно этими политическими процессами, а экономический, хозяйственный вопрос все-таки остается на задворках. У нас новый президент, я не знаю, должен был провести какую-то люстрацию кадров, пригласить там команду компетентных профессиональных людей. Сегодня мы просто наблюдаем. Вчера буквально была встреча бизнес-ассоциации и АБЗИ. АБЗИ – это агентство по продвижению и защите инвестиций. И сейчас сегодня это агентство, наоборот, может даже играет негативную роль. Потому что общий климат инвестиционный у нас очень плачевный, плохой. И вот они как будут продвигать, как будут обманывать, что ли? Работать с теми, которые здесь вообще не верят. А внутри страны у нас те иностранные предприниматели, которые уже обижаются, собирают чемоданы, происходит отток денег из сектора горнодобывающей отрасли, даже вот из сектора туризма, хорека. Понятно, что многие и не вернулись после пандемии. У нас сейчас безработица. И в этом плане сейчас правительству нужно работать совсем по-другому. Да? То есть новые подходы должны быть. Да? Те процедуры, которые были в некризисное время, скажем так, мирное, да, они абсолютно не дают никаких результатов, не дадут, честно говоря. Сейчас правительству нужно работать более мобильно, гибче и более оперативно и принимать нестандартные решения. Потому что есть еще такой высокий рейтинг у нового президента в обществе. Мне кажется, надо было вот задвигать радикальные какие-то меры по выводу из тени экономику, по, допустим...
Меры по этому принимались, да, там экономическая амнистия и так далее.
Но оно ничего не дало.
Да, они сейчас такого молчат, особого эффекта, поэтому...
Особого эффекта не дало. Вообще тогда... поменять модель управления государственным имуществом. У нас столько имущества, неучтенки, там инвертаризация, так говорят, весь этот чиновничий аппарат, который там сидят. Как работают вообще у нас СЭЗы, непонятно. Мы-то знаем, что там назначаются из этажей выше чиновника, а чиновник занимается хозяйственным вопросом. Это нонсенс. Я вот просто не могу себе представить, чтобы чиновник в 21 веке занимался вопросами субъектов в свободной экономической зоне внутри. Это же тоже какой-то...
Это, наверное, уже отдельная тема для отдельной передачи.
Да, да.
Азамат, есть ли все-таки просвет? Какие у вас прогнозы, скажем, не на 21, а на ближайшие годы?
Просвет, естественно, есть. Даже если вы посмотрите на прогноз Всемирного банка, они же нам обещают, хоть умеренно, но экономический рост в этом году. То есть на уровне 4%. То есть крайняя бедность будет увеличиваться, но экономический рост будет. Это естественно, потому что все экономисты знают, что всегда после такого кризиса, после сильного, всегда идет восстановительный рост экономики. А у нас было падение, представляете, почти на 9% в 2020 году. То есть логически ожидать, что в этом году у нас будет какое-то определенное восстановление экономики. Но вот здесь обратно очень тяжело. Потому что мы видим, если брать по цифрам, то, возможно, можем ожидать, да? Но у нас же цифры не совсем реальность отражают. То есть, например, сейчас идет очень сильная инфляция, да? У нас население-то отвыкло уже от инфляции. У нас последние лет 10-12, у нас, в принципе, особо цены-то и не растут. То есть, это новый, да, фактор. Поэтому я думаю, что если брать по цифрам именно, то, конечно, какое-то восстановление экономики должно произойти. Потому что вы вспомните, в прошлом году мы же, получается, на 2 месяца вообще полностью закрыли практически все. Потом у нас был очень сильный момент, когда очень все болели. То есть пандемия у нас выпала несколько месяцев вообще из экономической активности. Но в этом году, я надеюсь, такого не будет. Поэтому потихоньку экономика будет восстанавливаться. На какими темпами? Потому что, в принципе, раньше прогнозы на 2000... Если вы посмотрите прогнозы, например, по экономике других стран, то у них тоже, был большой спад в 2020 году, и сейчас они прогнозируют прям очень сильный рост. То есть, например, экономика США, я видел их последний прогноз, они на 2021 год прогнозируют 6%. То есть для США это вообще невиданный рост. Это как для Кыргызстана, наверное, 20% рост. Представляете, первая экономика мира собирается продемонстрировать вот такой уровень восстановительного роста. Я бы для Кыргызстана, при оптимистичном сценарии, я бы ожидал, что мы полностью покроем все потери прошлого года. То есть у нас будет рост на уровне 9-10%. Угу. То есть 4% это практически, можно сказать, что у нас никакого роста-то и нету. Угу. То есть это определенная, да, стагнация.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем экономическую ситуацию в Кыргызстане. Участники сегодняшней дискуссии, эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве Кыргызстана Азамат Акинеев и глава Ассоциации иностранных инвесторов Кайрат Итибаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Продолжаем.
А какие факторы есть, которые могут обеспечить рост?
Не вижу этих факторов в этом году. У нас был очень большой отток инвестиций. У нас сейчас вот Статкомитет дал первые данные за прошлый год. На 56% сократился приток иностранных инвестиций. Угу. То есть, если у нас был в 2019 году почти миллиард, больше миллиарда, то сейчас меньше, чем полмиллиарда. Очень сильно вырос отток инвестиций. То есть, он тоже там вырос, я уже точно не помню цифру.
850 миллионов.
Да, то есть, он практически в два раза превышает приток инвестиций. А вы же понимаете, да, что инвестиции – это вот именно то, что определяет потом в более долгосрочной перспективе экономическую ситуацию. С таким оттоком инвестиций этот фактор, он будет теперь влиять несколько лет. То есть на Кыргызстан мы будем терять, да, какие-то позиции вот, по экономическому росту. Политическая стабильность у нас пока не наступила. Потом в этом году нас ожидает очень негативная ситуация с электроэнергией. Сейчас вот посмотрите, если энергокомпании, они уже говорят, что год будет маловодный, а у нас уже сейчас меньше 9 миллиардов. То есть у нас будет очень большой дефицит электроэнергии. Из плюсов я могу только вот надеяться на то, что вот эта вот массовая вакцинация, которая сейчас происходит в мире, и которая, надеюсь, вот она будет расширяться, что она позволит все-таки как-то вот эти экономические связи, экономические потоки, туристические потоки восстановить, что страны будут открываться, что будет увеличиваться вот количество там, товаров, каких-то услуг, в том числе вот и на региональном уровне. И у меня вот, в принципе, надежда только на это, что какие-то внешние факторы помогут нам здесь внутри тоже как-то какие-то запустить механизмы восстановления экономики. Из внутренних факторов я просто пока вот каких-то определенных... У правительства, в принципе, очень хорошая риторика. Я посмотрел их план вот на первые 100 дней. Там очень кардинальные, хорошие меры. Ну, давайте подождем реализации, потому что на практике же мы сейчас видим, что вот бизнесмены уходят, инвесторы уходят, они запуганы. Самая основная сейчас проблема для них – это давление силовых органов. Все прям отмечают, даже и бизнес, который, в принципе, достаточно легально работает, и который раньше особо не боялся такого давления, сейчас отмечает, что идут прям случаи вымогательства. То есть их просто предупреждают, что «а хотите, начнем копать». То есть вот этот момент, он очень негативный. То есть декларируются очень хорошие вещи, принимаются очень хорошие программы, на мой взгляд. Но на практике, ну, я не знаю, я пока не видел. Я пока на практике не видел особо каких-то шагов, вот, которые бы могли успокоить бизнес. Потому что бизнес, он, понимаете, инвестор, он же всегда работает с ожиданиями. То есть любой бизнесмен, он готов нести убытки сейчас, если он видит прибыль в будущем. Да? Вот здесь, вот, если бы сейчас мы чем-то как-то убедили инвесторов, что чуть-чуть потерпеть, через полгода, через год они это все восстановят, то есть заработают, то они бы так не уходили, они бы оставались. Потому что в мире сейчас не так много вот стран, где можно хорошо зарабатывать. Инвесторы по миру сейчас ищут доходность. Но вот этот уровень нестабильности, вот этот уровень давления в Кыргызстане на бизнес, он сейчас вот намного выше. И я думаю, что ожидания инвесторов сейчас в основном негативные. И это показывают цифры.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Да, кстати, вот я сегодня только новость прочитал, что только за февраль-март было возбуждено финансовая полиция, уже упраздненная, 140 уголовных дел в отношении предпринимателей. И какой это сигнал вообще для инвесторов?
Ну, абсолютно катастрофический, то есть... Все уезжают, больше верят Астане, Алмате, в Ташкент, потому что там есть стабильность, там есть структурные, такие структурированные институты. Я со своим коллегой немного не согласился бы с планами на 100 дней правительства, потому что там нету тех вещей, которые мы хотели бы видеть как бизнес-сообщество. То есть пора уже давно менять, объединять бизнес-сообщество под крыло, скажем, такого института развития, как торгово-промышленная палата. То есть, чтобы там была саморегулируемость, больше передать полномочия, чтобы исключить все коррупциогенные факторы. Например, выдача того же разрешения на высококвалифицированную рабочую силу, да, иностранную, все до сих пор сегодня выдается госорганами. Или, например, та же лицензия, которая выдается Министерством транспорта на международные грузоперевозки. Это давно выдается, допустим, в развитых странах, чем мы там поражаемся, вдохновляемся. Это вот в европейских странах это работает. Там континентальная модель, то есть зонтичная организация, которая объединяет все вот эти разношерстные бизнесы, от малого до большого. Только здесь можно предусмотреть, чтобы государство выступало неким фасилитатором, а не вмешивалось в деятельность. Когда эту модель предлагаешь, наши говорят, нет, мы еще не готовы. Мы очень привыкли за 30 лет некой такой свободы, добровольности. Там захотел, стал членом, захотел, не стал. Но мы и так сдаем статистические данные, например, на Статком, Горстат. Все хозсубъекты являются там в априори подотчетные. Да? Mm-hmm. Мы говорим, вы встаньте и давайте требовать, чтобы с нами считались государство, правительство в этих структурных реформах экономики. Второе, я не вижу, чтобы поиначе начали думать и двигаться, допустим, в подборе тех же кадров. У нас до сих пор есть 104 госпредприятия. 104 госпредприятия, которые назначаются министрами, замминистрами, премьерами в госкомпанию. Госпредприятие это архаизм сегодня. Там нету никакой логики экономической. Вообще я не слышу, чтобы государство говорило, вот мы фуги берем, мы будем там совершенствовать корпоративное управление, по конкурсу будем брать правление, чтобы там было прагматизм.
То есть вы сторонник такого. Приватизации государственных?
Я сторонник, да? Государственного дирижизма в строительстве национального государства. Здесь должен быть некий дирижер, который начинает аккорд, а остальные все играют, весь оркестр, синхронно. Например, в Германии это так работает. Одна треть, например, не больше одной трети, там нету акций у государства. Все компании либо проданы, переданы через народное IPO, либо стратегические портфельные институциональные инвесторы через фонд продают, двигаются. Вот Deutsche Bank, все национальные корпорации там работают. Я сейчас придерживаюсь такой концепции, чтобы у нас были национальные корпорации, которые создают условия, кластер для малого и среднего бизнеса, рабочие места, они, которые будут выходить на экспорт. У нас нету такой видной компании, которая бы работала бы хотя бы на региональном уровне. У нас здесь начинает бизнес, вот я из своей практики скажу, у нас есть часть инвесторов, когда-то там свои технологии привезли, начинают делать, двигаться, здесь начинают, включили франшизу и пошли туда. Там, где. И там уже начинают создавать головной офис. Вот тот же Казахстан, либо даже вот у нас один есть отечественный предприниматель, он продал свою долю, у них головной офис Гуанчжоу. Сеть лабораторий. Mm-hmm. То есть, знаете, здесь таких нету, чтобы. Среда такая. Несправедливая среда у нас. Mm-hmm. Кто-то платит, кто-то не платит налоги. У нас очень запутанная, мелкая такая налоговая система. У нас есть до сих пор болезни переходного периода. Хотя это меры были временными, эти те же патенты, это налоговые контракты, это такой порог 8 миллионов сомов, ниже которого все прячутся там. И все вот у нас, конечно, обессиленные.
То есть у нас, наверное, нет мотивации расти, да?
Нету мотивации расти, и лучше находиться в тени. Хотя это косвенный налог, я всегда говорю, это налог потребителей, а не предпринимателей. Хотя бы если это научились бы собирать в этой стране, тогда у нас было бы 1 триллион сомов бюджета. Сейчас 160 не могут это собрать. 1% только крупные налогоплательщики платят этот НДС. 1%, представьте себе. При этом это чемпион по сборам вот в такой теневой экономике чемпион по сборам налоговых сборов, это НДС. И давайте там, не знаю, потихонечку пересматривать ценности, что ли. Акцизы нужно тоже потихонечку поднимать. У нас самый низкий акциз в мире. Сам ЕЭК, вот в Москве говорит, вы хотя бы до среднего уровня гармонизацию сделаете. У нас нету такой вот, я не знаю, постепенного повышения на 5 лет плана акциза на алкоголь, на сигареты. У нас...
Нет такой, последовательности.
Нет, да, последовательности, да? У нас все в тени. Вот сейчас у нас повысили с 70 сомов до 100 сомов на 1 литр этилового спирта. Тогда в это же время в самой России это 550 рублей. Вот где деньги. Сейчас акциз или как собирает 15 миллиардов сомов в год. Тогда как НДС собирает более 75 миллиардов сомов. Это половина бюджета. А остальные это патенты, это все, это, знаете, это игра некую такую, не знаю, в микроскопической среде некого духа предпринимателя. Да? У нас как бы такая вот среда экспериментальная. До сих пор работает такой дикий капитализм, невидимая рука Адама Смита. При этом профессоры лондонской экономики школы говорят, что самое, оказывается, лучшее образование было советское. Ну, видите, это у нас очень много парадоксов, перекосов. И, к сожалению, специалисты тоже из страны уезжают. Мы превращаемся в страну официантов, таксистов. Мы превращаемся в страну базара, продавцов и швей. Вот четыре категории, которые не добавляют большой добавленной стоимости. Это такая ручная, рутинная работа. Они все в тени, никто соцсочисления не делает за них, потому что по патенту выгоднее, по контракту выгоднее, стройкомпания также работает. И они будущие нищие. Пенсионная система у нас ожидает, вот сам соцфонд говорил, к 30-му году у нас будет крах пенсионной системы, потому что полтора к одному будет.
Не, ну у нас, по-моему, не первый год, я насколько знаю, пенсионный фонд берет из бюджета деньги, потому что не хватает тех отчислений, которые мы делаем.
Было даже наоборот.
На оплату сегодняшних пенсионеров.
В бакийское время было наоборот. Соцфонд, пенсионные деньги крутились
в частном банке.
В частном банке и вывозились на биржу в Лондоне. Сегодня, конечно, это все плачевное состояние. Моя мама получает пенсию 2700 сомов. Она свою жизнь 35 лет отдала, работая. Вот, и сейчас вышла на пенсию вот, последние два года 2700 сомов. Вот результат, да? Мы либо должны, как бы сказать, вот в Китае нету пенсионной системы. Все. То есть мы должны определиться, мы хотим по какому пути развиваться, какую модель мы видим. Например, у нас прямое финансирование через бюджет всех вот этих государственных больниц, школ. А давно уже мир перешел на страховую систему. Лучше там никто еще человечество не придумало. Нельзя финансировать напрямую врачей, хирургов, докторов. Знаете почему? Потому что вы перестаете представлять собой пациента, вы становитесь клиентом для него. И это уже падение качества медицинских услуг. И это отдельная тема, но я в целом хочу заявить, что в этом году у нас поострее идем, и правительству нужно по-новому работать, принять краткосрочные, долгосрочные меры. В 2010 году мы, когда делали общественно оплачиваемые работы, это мы заняли людей на полгода, выплачивая по 500 сомов в день, стипендии для СУЗов, студенты учились, получали конкретную специальность. Ну, тогда вот как раз внешние были заимствования, поддержка, и мы это осуществляли проект, оплачиваем. Это краткосрочные меры. По поводу долгосрочных мер, ну, я сказал, еще раз повторюсь, это вывод экономики из тени. Путем структурных изменений организации. Ну, мы периоду, скажем, вот того же 2019 года, по моим прогнозам, это будет еще занимать 3-4 года минимум. До 2025 года мы будем, если вот так вот в статусе КО держаться, то если не хуже. То есть пока вот само по себе процесс будет идти. Мы просто, знаете, как страна инвестиционно непривлекательна абсолютно. Мы по многим параметрам проигрываем перед соседями. Поэтому здесь очень сложно говорить о привлечении новых инвесторов в каких-то секторах, где там есть высокая добавленная стоимость.
Время нашей передачи истекло. Нашим радиослушателям и посетителям нашего сайта я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали экономическую ситуацию в Кыргызстане. В сегодняшнем выпуске «Перекрестка» участвовали Азамат Акинеев, эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве Кыргызстана, и Хайрат Итибаев, глава Ассоциации иностранных инвесторов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».